У нас есть огромное преимущество перед всеми. Мы занимаемся изучением истинного христианства. Это колоссально, дорогие мои. Это просто, когда я думаю об этом, что мы устремлены к тому, чтобы изучить, в чем суть истинного христианства, христианство и Евангелие прежде всего, да, а потом уже все остальное, да, то это, дорогие мои, мы должны одну очень простую вещь знать. Реальность насыщает, а нереальность, сколько ни наваливается, ничему не помогает. Мы увлекаемся там, художественной литературой, поэзией и так, философией. Ничего не удовлетворяет, если там мы не находим истину. Истина – это единственное. То, что насыщает нас, то, что подает действительно истинную пищу. И изучая Евангелие, у нас сверхсознательно набирается космическая радость. Что бы ни было вокруг нас, это... Мы и так раньше продолжали, это нас не касается в том смысле, не социально, разумеется, а не касается в том смысле, что душевно-духовное развитие связано со Спасителем. Душевно-духовное развитие связано с Евангелием. И когда мы черпаем наши мысли, наши ощущения, в особенности, например, Нагорная проповедь, 5, 6, 7 глава, разумеется, надо вникнуть. Сейчас уже пора чтения Евангелия. И я советую вам, разумеется, по желанию, это всегда учитывается, вникнуть вот эти, не только Нагорную проповедь, но и с 10 главы и так далее. Вообще, Евангелие от Матфея удивительное. Это основа нашего сознания, потому что, в сущности, это Евангелие физическое. Ну, знаете, что я имею в виду, да? Нам нужно на земле земное сознание утончить, возвысить. Вот для этого призвано Евангелие от Иоанна. Это укрепляет нашу волевую часть души и умственную особенно. Но Евангелие от Луки и так далее, они развивают другие качества. Но в основном Евангелие от Матфея призвано приземлить нас, но правильно приземлить. Вы хорошо понимаете, я думаю, это слово. Приземление, вы знаете, дорогие мои, материалисты не приземлены. Ну, как бы парадоксально не звучало, да? И последователи Иеговы вообще не приземлены. Католики не приземлены. А на земле иметь ясное сознание – это большое достоинство. Мы можем даже так сказать, что почему было непременно необходимо, чтобы на земле ходил бы Спаситель? Вот пусть мне ответит, что в духовных мирах мало возможностей, чтобы инспирировать нас, продвигать нас вперед, как и до этого. Но земное воплощение Спасителя имеет колоссальное значение для нашего земного сознания. Именно земное сознание должно окрепнуть, очень сильно окрепнуть и принять истинную веру. Истинная вера говорит о том, что то, что написано в Евангелии, мы должны все очень хорошо понимать или постараться. Да? Разумеется, это и так само по себе очень трудное дело, иначе уже очень многие подошли бы к истине. Отметим только, что массовое чтение Евангелий начинается только с 15 столетия. До 15 столетия не было возможности, чтобы люди читали Евангелие. А вот массовое сознание, что все люди начали читать Евангелие с 15 столетия, ну там 16-17 подразумевается, и человечество доходит до того, что сознает, здесь надо комментарии. Есть такие места в Евангелии, которые без комментариев, без разъяснений, без ясновидческого вмешательства невозможно познать. Например, что такое насыщение 5000? И сразу же с этого очень трудного момента я начну. Это очень трудное дело, дорогие мои. Я постараюсь объяснить. Насыщение 5000, а потом идет насыщение 4000. Ну, об этом мы и раньше говорили, но сейчас с другой стороны я хочу подойти. Дело в том, что это связано с годовым кругооборотом. Годовой кругооборот развивает тело, душу и дух космический. И мы должны так ясно осознавать, что как для тела нужна пища, так и для души. Ну, для нас это, разумеется, аксиома. Но, тем не менее, человек сейчас не сознает, что так как он питает свое тело, не упускает ни завтрак, ни обед, ни вечерний, и еще добавляет к этому ночные часы, да? Душа требует пищи, дорогие мои. Мы должны совершенно конкретно представить. Немногие это, об этом думают, но еще больше. Очень немногие это воспринимают. Иначе они подавали бы для души, душе подавали бы пищу. Соответственно, вот когда вы слушаете музыку, читаете поэзию и так далее, да, занимаетесь культурной жизнью, да, по сути, это душа требует, чтобы она приняла бы пищу. И чем острее восприятие этого, тем больше говорит о том, что душа развита. Но мы доходим до эзотерики теперь. Если сейчас поставить вопрос, то вы уже заметите, что очень-очень мало людей, которые это воспринимают и которые это хотят. Это эзотерическое насыщение души. Мы же, дорогие мои, чем отличаемся от материалистов? Чем должны отличаться от материалистов, от неверующих? Тем, что мы говорим, что душа – это совершенно живая субстанция. До рождения душа живет, на земле продолжает жить, и после смерти еще тем более продолжает свою жизнь. Да? В этом отличие, правильно? Мы же хорошо осознаем, что душа для нас совершенно конкретная реальность. Если вникнуть, очень мало людей, которые это воспринимают. Душевное настроение зависит от духовной, душевной пищи, от правильной пищи. Да? Если душе мы подаем здоровую пищу, тогда душа расцветает, развивается и доходит до восприятия духа. Если так сказать, целеустремленно сказать. Человек имеет связь своей души с физическим телом. С другой стороны, имеет связь своей души с духом. Вот этим отличается один человек от другого. Какая связь между душой и телом? Какая связь между душой и духом? Это определяет наше мировоззрение, наше мироощущение. Да? Мы, изучая духовную науку, говорим о том, что душа, антропос, душа связана с духом, причем вечная связь. И какие течения идут от духа, душа должна реагировать и принимать. Прежде всего, почему люди не занимаются сейчас ни Евангелием, ни духовной наукой, потому что у них душа не требует пищи. Здесь огромная катастрофа душевной жизни человека. Можно представить, например, месяцами, годами для физического тела нет пищи. Можно это подумать? Представь, да? Это же очень трудно. Буквально то же самое происходит, дорогие мои. Душа чахнет. Это материализм. Ничего не воспринимает. Мы же не будем следовать материалистическому мировоззрению, да? Если другой человек не воспринимает музыку Бетховена, это его проблема. Мы говорим о душе, о божественной душе. Божественная душа связана с духом, связана с небесными мирами, с небесными существами. Этим и отличается, что мы это сознаем, признаем и хотим это развивать в своей серьезности, да? в своем сознании. Я к чему говорю? Очень глубоко мы сегодня должны проникнуть в эзотерику, а это и наша задача. В общем, хочу сказать, почему мы изучаем духовную науку? Почему мы изучаем Евангелие? Почему мы интересуемся, что происходит там, после смерти, в духовных мирах? Обычно говорят, подожди, пройдешь врата смерти и увидишь все своими глазами, да? Вы знаете ответ на это, но сегодня я как-то по-другому хочу ответить. Если мы здесь не будем изучать, что происходит в сфере ангелов, архаев, престолов, духи, херуми, дух гармонии и серафима, да, в духовных мирах мы не сможем принять пищу, душевную пищу от них, чтобы потом это принести на землю, быть творческими натурами, активными натурами. Дорогие мои, мы этим отличаемся от людей, материалистов и так далее, да. Мы серьезно принимаем весть из духовного мира. Мы действительно, реально постигаем, что существует духовный мир, который связан непосредственно, интимнейшим образом связан с нашей физической жизнью, с вашей душевной жизнью и, разумеется, духовной жизнью. Атеист, как думает, или не атеист, это сейчас не имеет значения, в основном они все атеисты, они, не воспринимая, думают, что этого не существует. А мы не воспринимаем, но интуитивно мы воспринимаем, что существует духовный мир, и мы должны знать, что духовный мир интимнейшим образом связан со всеми нашими интересами, каждодневными интересами. Особенности третьей иерархии, ангелы, архангелы, архаи, колоссально связаны с нашей душевной жизнью каждый день днем. Ну, а вечером уже, ночью уже не говоря, это уже другие горизонты, другие размахи душевной жизни. Значит, мы должны ответить на очень важный вопрос. Почему мы изучаем небесный мир, когда мы на земле его не воспринимаем, не чувствуем? Интуитивно и так далее, это другой вопрос. Но человек же не видит, у него нет ясновидения. Но ясновидение же существует, дорогие мои. Это, ну, сейчас не говорят, сейчас атеисты ничего не принимают. Мы говорим о нашем течении. Человек, духовно правильно развитый человек, и это очень значительно, потому что посмотрите, насколько отошел человек от правильного пути. Когда днем человек просыпается, в течение всего дня у него должно быть три интереса. Три разветвления своей дневной душевной жизни. Понимаете? Это касается небесных миров. Человек своей конституцией, душевной конституцией, интимнейшим образом связан с миром, божественным миром, в общей сложности. Вот есть божественный мир. Религия признает это, и католики, и православные, и все, и индусы, и так далее. Все признают, что существует божественный мир. На земле, когда человек пробуждается, у него есть отношение. Дорогие мои, мы должны договориться, что мало что человек это не воспринимает. То, что ты не воспринимаешь красоту Шопена, опять, чтобы не возвращаться, это не значит, что Шопен, красота не существует, да? Сколько людей увлекаются Шопеном, это Бетховен и так далее, да? Это не вопрос, ты не воспринимаешь, это твоя проблема. Мы так отвечаем. Хотя чуть-чуть это грубо, но все же. Я сейчас вспоминаю, как картину Рафаэля смотрела одна женщина и начала критиковать. Мне это не нравится. И там искусствовед говорит, эта картина сама выбирает, кому понравится, а кому не понравится. Так что это самый идеальный ответ. Мало что ты не воспринимаешь. А кто ты такой? Ты что, Бог? Да, ну, я опять отвлекаюсь, но все же это надо иногда вспомнить. Что я имею в виду? Вот днем человек просыпается и живет в течение всего дня. У духовно-душевно здорового человека должно быть три интереса. И тогда мы уже сравниваем, как мы отстаем от этого и что мы должны наверстать. Да? Духовная наука не говорит о том, ты отстаешь, не отстаешь. Духовная наука говорит об истине. И, пожалуйста, догоняй. И развивайся, чтобы ты это воспринял. Опять я отклоняюсь. В нем три интереса. Какие это интересы, дорогие мои? Это интерес относительно к божественному миру. То, что вокруг нас существует мир Отца, который создал Вселенную, весь звездный мир, и населена это весь звездный мир населена колоссальными существами, высочайшими, серафими, простые ангелы, духи мудрости, духи движения, все 57 тел. Вот этот весь божественный мир, это мир Вселенной, мир, божественный мир, это мир Отца. Из этого божественного мира Отца у нас существует конституция физическая. Значит, то, что мы имеем физическое тело, мы говорим, что источник этого физического. Материалист скажет, а вам нужно это физическое? Да, нам нужно физическое тело, мы признаем. Потом мы кормим, да? Весь божественный мир открывает себя, в творчестве создается физическое тело. Нам следует, дорогие мои, осознать наше физическое тело и его отношение к божественным мирам. Это первое, что мы должны воспринять. Значит, мы должны воспринять мир Отца Вселенной. Чем? Через восприятие именно физического тела. Мы от этого отдалились, я понимаю, но было время, когда человек интенсивнейшим образом чувствовал, что то, что у него есть голова, грудь и конечности, он полностью интимнейшим образом связан с божественным миром, миром иерархии. Это воспринималось, да? Вот вы же, например, знаете, как протекает, например, 9-я симфония, 1-й час. Но вы же сейчас не можете сказать, что какая там душевно-духовная связь. Вы это воспринимаете в общем, да? А это больше не требуется от нас. Также человек воспринимал в общем, воспринимал через восприятие своего физического тела, что имеет совершенно конкретное отношение к божественным мирам. Это сознание физического тела и в общей сложности сознание Вселенной. Они переплетены, они связаны. Сейчас мы это должны восстановить. Дальше. У нас есть душевная жизнь. Вот нам нравится одно произведение, второе, третье и так далее. Это вы прекрасно понимаете. Душевная жизнь, симпатия, антипатия, добро, зло, это все возможно. Душевная жизнь, да? Через эту душевную жизнь, но именно через душевную жизнь мы связаны с Христом. Но люди не воспринимают. Опять-таки, мало что не воспринимает человек. То, что у человека есть душа, человек должен воспринять, почувствовать, что душа непосредственно связана с душой Христа. Мы всегда говорим о скромности, да? Мы очень сильно глубоко отстаем пока, но духовная наука указывает, к чему мы должны подойти, что мы должны развивать и так далее. Сейчас это вступление не надо. В основном ясно для вас. Мы часто об этом говорим. Но человек состоит из физического тела, из души, из духа. Вот вам космические связи. То, что из физического состоит, да, это принадлежит всей Вселенной. В общей сложности можно сказать мир Отца Вселенной. Отец формирует наше вот до ощущения физическое тело, всякая физическая конституция, это творчество всей небесной иерархии, кульминации мы воспринимаем Отца Вселенной. Почему мы говорим? Мы должны это восстановить, дорогие мои. Хотя бы умственно, когда мы об этом думаем, и когда мы это признаем, и считаем, что это правильно, считаем, что это истина, уже создается связь. А в следующей инкарнации постепенно мы продвигаемся до непосредственного восприятия. Мы же прекрасно понимаем, мы часто говорили. Дорогие мои, шестая коренная раса. Даже до коренной расы. Шестая культура. Вот шестая культура скоро наступит. Через 2000 лет уже наступает шестая культура. Какова будет конституция человеческой душевной жизни? Все то, что мы сейчас говорим, человек будет совершенно точно воспринимать. Не будет никаких трудностей. Душа будет признавать прошлые земные жизни. Не надо ему никакой духовной науки, реинкарнации. Душа сама будет знать. Почему? Душа будет помнить. Почему? Потому что мы проходим самую значительную эпоху. Эпоху души сознательной. Мало кто знает это, что значит. Мы живем в такой эпохе, что то, что мы делаем, все отлагается в сознании. Сознательно все принимает. А раз не упускает и оседает все в сознании, в следующей жизни абсолютно все будет в памяти. Почему мы не помним наши прошлые жизни? Не было эпохи души сознательной, а было чисто физическое, душевное восприятие, чисто телесно-душевное восприятие. Не было выключено сознательность. Колоссальная эпоха мы находимся, колоссальная эпоха. Мы живем в такой эпохе, что то, что мы делаем, все сознательно. Отлагается все в сознании. И это будет нас или мучить, или наоборот, приносить огромные радости. То, что мы изучаем духовную науку, это будет блаженство, дорогие мои. Это не индульгенция. Это совершенно точная эзотерическая правда. Поэтому мы должны знать, что каково наше самое здоровое, самое правильное, истинное отношение ко внешнему миру и к себе самому. Мы должны признать, что во всей Вселенной царствует Отец, Сын и Святой Дух. И это все отражается в микрокосмосе. Когда мы говорим, что человек есть микрокосмос, мы подразумеваем, что в этом микрокосмосе живет принцип Отца, принцип Сына и принцип Святого Духа. Ну и что, что там некоторые индусы или мусульманская страна не принимают, например, Христа как Сына Бога Троицы. Это, опять-таки, это не наша проблема, да? Мы можем спросить, так, не там для полемики, но мы должны спросить человека, ты имеешь ясновидение? Хорошо, имеешь. А это ясновидение галлюцинационного характера или реального? Уже начинает думать человек. Когда ко мне там после лекции подходили и говорили, что у меня есть ясновидение, я спрашиваю, это ясновидение субъективное или объективное? Они начинают думать, оказывается, субъективное, объективное? Да. Мало что ты видишь. А если это галлюцинации, где гарантия того, что ты, то, что ты видишь, это реально? Да? Там начинали рассказывать, я вижу Отца Вселенной, справа Христос, слева Богоматерь, середине Святой Михаил, начинали сказки рассказывать, да? Ну, несколько вопросов, и они еще уходят, больше не приближаются ко мне, потому что не выдерживают критику. Критику должен выдержать, дорогие мои. Это сейчас другая тема. Очень интересная, хорошая тема, но сейчас не до этого. Я к чему говорю, что существует самое здоровое, эзотерическое, чисто духовно-душевное отношение ко всему миру. То, что любой человек, каждый человек имеет свое отношение ко всему этому миру, который его окружает. И он должен знать, что у него, у души, то есть у человека есть три отношения. Отношение к Отцу Вселенной, отношение к Душе, к Сыну и отношение к Святому Духу. То есть к своему собственному Духу. И каково состояние человека, что эти все три величайшие инстанции человека не воспринимают, к сожалению. То, что мы живем благодаря Святому Духу. Дух в нас живет, оживляет все наши интересы, через Святого Духа проходит. Но непосредственно Святого Духа воспринять и постичь, это очень трудно, я понимаю, но хотя бы чувствовать, что это нечто живое, вечное. А если мы поставим вопрос о отношении к Спасителю? Здесь плачевное состояние. Душа жаждет Спасителя своего, и душа не воспринимает. Значит, становится душа голодным. Этот голод никак не может удовлетворить себе, потому что для души существует определенная истинная пища. Это пища, которая притекает к нам от Спасителя, от Христа. Мы постепенно подходим к евангельским страницам очень значительно. Я это начал от того, что, дорогие мои, душа требует своей пищи. Как тело требует своей пищи, так и дух требует своей пищи. Да? Душа какую пищу требует? Опять-таки, это нас не касается сейчас. Человек воспринимает, не воспринимает, развит, не развит. Девятая симфония существует. Ты хочешь воспринимать, хочешь не воспринимать. Опять-таки, простите меня. Я говорю о том, что каждый человек, живя на земле, имеет жажду, имеет голод, совершенно естественный голод относительно своей душевной пищи. Эта душевная пища проистекает от Спасителя. Для физического, опять-таки, человек требует насыщения. Это приходит от мира Отца, от физической материи. И потом идет третий голод. Это есть, разумеется, дух. Когда человек не занимается духовной культурой, значит, там очень-очень плохо дело. Ты хотя бы классику, музыку знал бы, или живопись, или поэзию, что-то прекрасное, что-то значительное, не только земное, да? Здесь плачевное состояние. Значит, человек тупеет от этого, и это тупое состояние говорит о том, что совершенно не воспринимает духа. Значит, три величайшие требования от нас. Пища для духа, пища для души и пища для тела. Значит, с трех сторон человек чувствует жажду, и это не воспринимается. Понимаете, вот какое катастрофическое состояние сейчас. И духовная наука существует именно для того, чтобы возбудить, пробудить, углубить все эти наши требования душевной жизни. Одним словом, человек имеет жажду. Значит, эти годовые праздники, дорогие мои, так и распределены. Что от весны мы потом до лета доходим. К весне, когда мы подходим к величайшему празднику, да, это Великая Пасха, да, душа постепенно чувствует жажду. Жажду воспринять мистерию Пасхи. Мистерию смерти и воскресения. Душа к этому стремится. Углубляется, очищается от всех неправильных чувствований и концентрируется в том, в конце концов, что душа должна в кульминационный период воспринять пищу, душевную пищу, которая подается из воскресения, дорогие мои. Мы об этом, почему говорим, что мы, дорогие мои, мы хорошо знаем, что человек – это божественное существо. Это не просто какая-то материя, которая порхает на поверхности земли. Мы очень серьезно, глубоко относимся к человеку. Мы говорим, что человек – это удивительнейшее существо, это микрокосмос. Микрокосмос, который от праздника к празднику чувствует душевный голод и требует насыщения. Вот я постарался, по крайней мере, подойти очень вплотную. Насыщение 5000 человек. О чем говорит эта сцена великая? Уже Евангелие заботится о том, чтобы в нас пробудилось это именно этот голод, и душа требует насыщения. Какой голод, какое насыщение? Великий пример Евангелия. Душа требует от Спасителя. И Спаситель подает на 5000, подает, это вы знаете, цифры 5000 и так далее, не об этом сейчас речь. Главное, я хотел бы подчеркнуть, что в Евангелии сказано, это не только мысли духовной науки, в Евангелии говорится, что апостолы чувствуют голод, и они хотят насытиться. От кого, если не от Спасителя, дорогие мои, да? И вот Господь насыщает. Это не просто вот в какой-то прекрасный момент Господь насыщает. Нет, это имеет свой космический ритм. Годовые праздники потому распределены, что весной подается одна пища, потом идет лето, другая пища, зима, осень, да? И каждый сезон, каждая эпоха имеет свой источник для душевной жизни. Это очень серьезно настраивает душу человека, когда знаешь, что... Потому, вот я напомню вам, когда в Евангелии мы читаем, а была зима. А при чем тут зима? Какое значение имеет зима? Зимой душа требует другой пищи. Вот ответ, дорогие мои, эзотерический ответ. И не все воспринимают это, да? И так далее. Значит, насыщение 5000 говорит о том, что душа имеет огромную потребность душевно насытиться. И подается именно душевная пища. И исходя из этого, мы уже знаем, что в течение года эти годовые праздники распределены потому, что сама душа требует, сама душа космически настроена. Это же микрокосмос, да? Ну, все элементарно, логично все, совершенно звучит. И вот вам пример, дорогие. На сечении 5 тысяч, потом на сечении 4 тысячи. И еще говорят, там была зима, было лето. Это все говорит о том, что душа воспринимает. То есть мы должны воспринять. Вот сейчас подходит величайший праздник. Да? Праздник Пасхи. Как распределена? Смерть и воскресенье. Значит, душа должна подойти к смерти, чтобы через смерть пережить восстание, воскресение души. Колоссальная серьезность. Человек так включен в земную жизнь, в обывательское существо, ему трудно вырваться. А вот праздники помогают, потому что душа чувствует освобождение от всех физических интересов и устремляет свой душевный взор именно к праздникам, к великим праздникам. Наступает величайшая эпоха, мы должны перейти, воспринять. Но здесь еще не один значительный вас надо сказать непременно. Весною мы должны воспринять мистерию Бога. Обратите внимание, мистерию не человека. Человек сопереживает, это одно. А весной мы должны сопережить, сострадать Спасителю. Спаситель проходит через мистерию Голгофы, происходит распятие, и потом начинается воскресение и так далее. Да? Человек должен воспринять. Простите меня, вот вам подается 9-я симфония. Говорите, воспримите. Да? Мы должны это воспринять. Для этого душа должна подготовиться. Душа должна иметь пищу. И вот вам пища. Читайте Евангелие, читайте духовную литературу, и душа принимает пищу, принимает и готовится к тому, чтобы пережить величайшую, пережить кульминацию в празднике, да? А осенью происходит уже, опять-таки, восприятие смерти и воскресения, но уже человека. Не Бога, а человека. Весной мы воспринимаем эту мистерию, что происходит в душе Бога. Мы должны сострадать, почувствовать, что происходит в душе Христа. Обратите внимание, дорогие мои, это очень значительно. То есть мы должны выйти из эгоизма. Мы все связываем с собой. Вот нам это приятно, нам это хорошо, нам это понимаем, пишет про себя. Мы не себя, в себе богатеем. А мы должны выйти и воспринять сцену воскресения. Сцену Гефсиманской сады. От нас требуется сострадание, сопереживание. Другом выйти надо. А вот осенью мы погружаемся в себя, и здесь, извольте, пожалуйста, уже внутри почувствовать мистерию Голгофы. Вот это величайшие праздники, как распределены, да? Значит, совершенно объективное переживание весной, и уже индивидуально субъективное переживание осенью. И так мы подходим уже к зиме, к Рождеству, да? Ну, Рождество, это потом поговорим об этом. Самое главное, что мы должны знать композицию. Композицию Вселенной, дорогие. Вот так распределили божественные существа вокруг нас в эти праздники, чтобы мы, нам помогают. Выходи из себя, выходи, хватит тебе в физическом теле, воспринимать все. Признавай ценности, которые вне физического тела. И восприми то, что есть вовне. На Голгофе. Там воскресение. И это помогает нам преодолеть наш собственный глубочайший любимый эгоизм. Поэтому христианские праздники, как вы видите, помогают преодолеть эгоизм. Но с другой стороны, когда мы это преодолели, уже осенью мы уже начинаем особенно остро воспринимать то, что внутри происходит. Внутри то же самое происходит. Увядание, смерть природы, и душа тоже сопереживает и готовится к воскресению своей собственной души. Это удивительная мистерия. Именно осенью. Мы готовимся к осени, дорогие мои, а не весной. Весной мы смотрим вовне. Цветение, природа, расцветает, все прекрасно, все, чтобы ты вышел бы из своего эгоизма. Вот для чего это существует. И приноровлено именно к весной, чтобы ты вовне посмотрел, посмотрел, что за прелесть во внешнем мире, да? И через это мы изучаем и внешнюю мистерию. Одним словом, душа полностью сопереживает круговорот года, великие откровения небес, и учиться постепенно, да, мы должны приобрести грамотность, дорогие мои. От нас требуется в этой инкарнации грамотное отношение. Вот первый пример я уже вам говорю. Грамотное отношение к весне, потом к осени, потом, а дальше и дальше, да. Тогда мы приготавливаемся нашу душевную жизнь, укрепляем нашу душевную жизнь, потому что в душе, когда проникает свет истины, душа крепнет, это элементарно. Что происходит от этого? От этого происходит то, что когда человек проходит врата смерти, уже человек имеет более интенсивное общение с небесными существами. Люди скажут, какое твое дело сейчас, что происходит? Нет, это все взаимосвязано. Мы можем эзотерически ответить на такие критические вопросы. Что, ты на земле живешь только дни в сознании? Ты ночью не живешь? Ты не спишь? Не находишься в сновидениях и в глубоком сне? Это же твоя жизнь. Ты не только днем живешь, но ты живешь и ночью. Ночью просто ты теряешь сознание, но ты же живешь. Биологически живешь и даже душевно живешь. Когда видишь сны и переживаешь, и пробуждаешься от страха или от радости, да? То есть ты полностью включен, когда рождается человек на земле, полностью включен в дневной жизни и ночной жизни. Мало что, если наука ничего не знает о том, что происходит ночью. Потому духовная наука говорит тебе ночью. Ты выходишь, освобождаешься от физического эфирного тела. Наука не знает, что такое эфирное тело. Это их проблема, не наша проблема. Нет? От эфирного тела более-менее особо, не полностью, но освобождены от верхней части, да. Куда направляется душа? Душа направляется к небесным иерархиям. И вот здесь духовная наука нам говорит, а что тогда делает душа? Как общается с этими существами? Что принимает? Это нам надо знать, потому что, дорогие мои, простите меня, это не просто любознательность, вот я имею претензии, я хочу это знать. Нет, это насущные вопросы. Потому что если мы не разберемся, что происходит ночью, мы днем не можем жить правильным образом. Духовная наука, наука Святого Духа, учит, чему учит, чтобы мы правильно хотя бы воспринимали мозгами, как говорится, грубо. Для нас сейчас самое важное, чтобы не было никаких претенциозных налетов, для нас самое важное иметь правильные мысли, что происходит днем. Что происходит во сне, что происходит после смерти. Потому что это вся, весь кругооборот, это вся наша жизнь, наша душевная жизнь. Душа же не стирается после смерти, как материалисты думают. Душа продолжает. Поэтому нам надо знать все, чтобы мы еще более сознательно проходили бы все эти фазы земной жизни и небесной жизни. Человек не хочет знать, что происходит в небесах. Это то же самое, дорогие мои, очень грубый пример, простите меня, дорогие мои. Это тоже грубый пример, что человек не хочет, что такое 9-я симфония и Бетхон, кто такой. Это то же самое, буква, но на более высоком уровне. Да? Нам необходимо знание того, что происходит с душой, когда общается с ангелами, с архангелами, с духом мудрости, с серафимами. Это наша жизнь, дорогие мои. Это не чужая жизнь, наша собственная жизнь. Причем самое интимное и самое дорогое. Поэтому нам повелено, дорогие мои, знать все то, что проходит в нами. А это выражается в слове, я всегда это вспоминаю. А что такое микрокосмос? Если мы говорим, что ты есть микрокосмос, значит, все касается тебя, абсолютно все, это твоя личная жизнь. Тем более, когда говорится, что этот микрокосмос растет, растет, потом превращается в макрокосмическую жизнь. Когда происходит? Это происходит моментально, когда твое сознание включается с эфирным телом. До астрального, до я, нет. Когда душа соприкасается с эфирным телом и начинает сознавать эфирное существование вообще как таковое, человек даже не может представить, какое огромное это существо, свое собственное, охватывает весь звездный мир. Вот ты на земле маленький, какое тело. В комнате вмещается твое физическое тело, да? Еще можно сузить, да? А твое эфирное тело, когда приобретает самостоятельность, охватывает весь звездный мир. И то, как расширяется твое сознание, как обогащается. Ты чувствуешь, что происходит на Сатурне. на Юпитере, 12 зодиаках. Это все достояние эфирного сознания. Эфирное сознание есть сознание всего звездного мира в тебе, включено. Плотно, плотно сидит в нас все это. И расширяется, расширяется. Даже доктор говорит же, вы вспомните, чтобы познать человеку, что такое печень, ему нужно выйти, освободиться от физического тела. Тогда печень намного больше, чем солнечная система. Вы представьте, что это такое. Это все сконцентрировано. До каких пор? Духовная наука не ожидает, не ждет свое время. У нее есть свое время. Человек уже начинает понимать это. И потому подается эта космическая мудрость, космическое знание. Знание о том, что происходит внутри человека, что происходит вовне, и почему глаза существуют, что глаза делают днем, а что глаза делают ночью. Мы об этом немного коснулись этого вопроса. Поэтому все касается нас, дорогие мои. Поэтому пусть никто не скажет, что почему ты интересуешься такими отдаленными. Это твоя собственная жизнь, это твое богатство, твое сокровище. Поэтому мы буквально, детально изучаем, что происходит, например, на Сатурне. Да? Что мы приобретаем от Сатурна? Все наши способности, головные способности от Сатурна. Глаза, нос, рот и все-все, уши. Это все Сатурн нам дает. И так дальше. Это очень далекая тема. Одним словом, я хочу что сказать. Что первое. У нас наступает душевный голод. И потом наступает душевное насыщение. Это наша космическая жизнь на Земле, в духовных мирах и вообще. Поэтому мы в праздниках приобретаем чувство голода. Вы вспомните, это же элементарно, Евангелие от Иоанна, 4 глава. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Вот эта жажда у нас от праздника к празднику, это все нарастает. Мало что у кого-то нет этого, еще это опять-таки не касается нас. Отсюда и вопрос, почему Серафим Саровский, Франциск Ассизский и так далее, другие святые, все время читали, все время молились, приобретали душевную пищу, душевный голод у них был колоссальный, жажда была колоссальная. Этим отличается. Вот, например, Берштайн говорит, что в 12 лет случайно соприкоснулся с роялем, с клавиатурой. Вот, посмотрел, Доре, и понял, что он должен быть музыкантом. Откуда это взялся? Пробуждается колоссальная космическая звезда, становится дирижером, великим дирижером. Причем удивительным, да? И все так говорят. И Рихтер, и другие все. Моментально что-то услышал, да? А я, хотите, я мой пример скажу. Ничего не зная о музыке, выхожу на улицу и слышу, что-то удивительное, музыка течет. Оказывается, это Шопен, а я ничего не знал. И потом я решил, что я должен стать музыкантом. Вот то же самое произошло. На улице я услышал музыку Шопена и решил стать музыкантом. Так и во всех. Глубокое переживание, душевной жаждою, томим, пустыне мрачно я влачился. Да? Посмотрите, как велико начинается. Душевная жажда. Вот об этом я сейчас моментально вспомнил слова Пушкина. Да? Это везде одно и то же. Если ты не жаждешь, то пока нет пробуждения. А когда пробуждается, ты вообще ничего, все бросаешь. Изучаешь. Я 12 часов играл, дорогие мои. К примеру просто говорю. 12 часов играл я. Месяцами. Хотя навеста то, что я вовремя не начал музыку. Да? И так все абсолютно все такие музыканты, истинные музыканты, когда я спрашивал в консерватории у педагогов, то же самое говорили. И я не только один. Там дирижеры очень серьезные, то же самое говорили. Влюблялись в музыку в буквальнейшем смысле. Да? Как Микеланджело говорил, да? Живопис очень ревнивый, не допускай, чтобы я любил другого человека еще на земле. Я должен любить только искусство. Это всегда, это говорит о богатстве души, о многогранности. И так дальше. Сейчас это другая. Но в основном это к чему я говорю, что первое. Годовые праздники, потому приближаются к нам, что в душе пробудит голод. Душевный голод требует насыщения. И в праздниках мы должны насытиться. А кто насыщается? Они так проходят эти годами праздник, вообще не замечают, кроме жареных каких-то вещей, да? Грубо говоря. Таково плачевное состояние людей. Они отошли от великих годовых праздников, от переживания жажды, голода и насыщения. Если нет голода, нет и насыщения, да? Поэтому мы к праздникам, когда подходим, душа начинает голодать, усиливается, усиливается, и потом очень глубоко принимает, кто жаждет, иди ко мне и пей. Вот это удивительные слова Евангелия. Это эзотерические слова, но все же это общее обрисование того, что происходит с душой. А эзотерика не заканчивается здесь. Эзотерика углубляется и требует от нас конкретного познания. И мы должны следовать духовной науке. Мы не должны останавливаться в общих чертах, что вот приходит праздник и так далее. Да нет. Более конкретно от нас требуется. И этим и занимается именно духовная наука. И потому духовная наука говорит, что происходит с душой, когда уходит от физического тела. Это будет ночью и после смерти. И конкретное знание, опять-таки, зависит от того, насколько мы заинтересованы. Вернее, пробуждаемся или нет таким великим вопросом. Да? Как доктор говорит, что душа должна жаждать великие моменты. Годовые великие моменты, великие праздники. Праздники, которые выходят за рамок годовых праздников. Это уже, когда приходят великие мессии, такие как доктор и так далее. Да? Значит, душа расширяется. Мы не только годовым праздникам подходим и воспринимаем душевно, интимно, но от нас требуются еще более широкие масштабы восприятия. Эпохальные. И здесь мы уже подходим к миссии Михаила. Миссии утешителя. Утешитель приносит но не только насыщение для годовых переживаний, но уже насыщает космический ритм. Значит, от духов эпохи нам подается пища. Ну, а потом уже постепенно возвещается. Мы пока не можем дорасти до восприятия солнечного дня. Это огненное солнечное шествие. В течение дня мы это все же не воспринимаем. А наиболее близкие ученики Спасителя, они рядом всегда находятся со Спасителем, мои всегда со мною, и они вместе с ним сопереживают солнечное шествие, огненное солнечное шествие вокруг Земли и подают совершенно другие духовные пищи. И воскресе это, потом Утешитель приходит к нам и раскрывает, что происходит великих праздников. Праздник, который выходит, как я сказал, выходит за рамок годовых праздников. Да? И это все мы можем воспринять, возвращать, потому что мимо микрокосмос. Что бы там ни говорили, мы все можем воспринять. Абсолютно все. Просто должен открыть сердце для восприятия. Ну, для этого нужно подготовку, но все равно. Мы способны воспринять все сокровища мудрости. Это мало? Это очень много. Да. Почему от нас требуется более конкретное знание того, что происходит в духовных мирах, когда человек уходит, проходит через врата смерти, или же когда человек ночью переживает опять-таки небесный мир? Потому что душа божественна, и она должна пробудиться. И пробуждение касается таким образом больших тайн. Конкретно. Вы прекрасно знаете, что ночью астральное тело, божественное астральное тело и я божественное оставляют физическое и эфирное тело. Куда они уходят? Что они делают? Конкретно. Здесь мы должны непременно вспомнить, как это было до 20-го столетия и как это происходит после 20-го столетия. Это очень важно, дорогие мои, потому что мы вступили в эпоху свободы. Раньше до 20-го столетия, максимум я беру, разумеется, можно сказать и начало 19-го столетия, еще уже, но в основном, до 20-го столетия, когда человек засыпал, Тогда происходило то, что его астральное тело, его «я» поднимались к небесным иерархиям. Жили в духоформе, духодвижении, духомудрости и так далее, с первой иерархии. Но там вы хорошо поймете, что так как пока не наступила эпоха свободы, они полностью включались в божественную жизнь и не имели ни капли свободы. Они обогащались для того, чтобы физически потом жить, физически жить нормально. Посмотрите, материалисты о чем думают? Чтобы физически хорошо жить. Дорогие, это, простите, плохое слово, я хотел сказать, блеф. Это обман. Именно духовный мир заботится о том, чтобы ты на земле физически жил бы хорошо. Принимал бы пищу здоровым образом, чтобы твое физическое тело перерабатывало бы. Именно о физике думает небесная иерархия. Но, разумеется, не только о физическом. С 20-го столетия все это коренным образом меняется, потому что наступает эпоха свободы. Постепенно первая иерархия отходит, вторая иерархия отходит, третья иерархия тоже постепенно отходит, и человек остается самим собой. Что человек сделал на Земле, в особенности 20-го столетия, но это все постепенно все же происходит, разумеется, не сразу, сразу не видели человека. Постепенно освобождаете, начинает самостоятельно принимать пищу, самостоятельно воспринять пищу и обогащать свое физическое существование. Именно физическое существование. До 20-го столетия так и было. Обратите, очень, очень тонкий момент наступает, дорогие мои. Я хочу, чтобы особенно хорошо мы восприняли. Физическое насыщение, физическое удовлетворение на земле человека – это все поддерживается небесными иерархиями, но постепенно начинается освобождение от этого. Человек отныне сам должен насыщать себя, сам должен беспокоиться о том, чтобы принять истинную пищу. Почему? Потому что если раньше, грубо говоря, до 20-го столетия, или в начале 19-го, не имеет значения, если раньше было так, что ты принимал духовную, душевную пищу, и не заботиться о том, как это распределять потом физически. И даже умственно физически, интеллектуально. Все об этом было уже заранее обусловлено небесными иерархиями. Сейчас не так происходит. И это мы видим вокруг. Если и сейчас было бы правление, небесное правление, не было бы столько материалистов, бизнесменов и так далее. Все в болоте живут, дорогие мои. Болоты живут, потому что они не могут создать контакт между божественно душевно-духовным и физически эфирным. Пропасть образуется. Мы должны очень четко понимать эволюцию, я потом коснусь невременно состояния сна. Это очень значительно для нас. Дорогие мои, физическое отношение к душе, душевное отношение к физическому – это одно положение. И потом другое положение. Душа как относится к духу. И дух как относится к душе. Это совершенно другое положение. И сейчас великий раскол, великое расторжение происходит. Душа уже не может жить духовно. И прикрепляется к физическому телу. И приобретает судьбу физического тела. Это жизнь всех материалистов. Знаете, в чем мне самому в свое время было очень трудно это понять, что как это, а где правление божественное? Божественное правление отходит. Мы действительно становимся свободными. Эту свободу как приобретаем? Анархической или божественной? Это очень трудно, потому что я очень глубоко верю, что божественное правление всегда печется о человеке, я с вами во все дни и так далее. Но не так. Духовная наука говорит, наступает эпоха свободы. Ты освобождаешься от попечительства. Нет у тебя попечителя. Все. Потому что наступает эпоха свободы. Ты живешь в свободе. Вот из свободы найди путь к Спасителю. Не найдешь, тогда вот там рядом Люцифер Альман уже в засаде. Поэтому очень значительно, что мы очень хорошо разграничили. Душа прикрепляется к физическому или к духовному. Великое расторжение происходит. Отходит душа от духовного, чисто божественного, и прикрепляется к физическому. Это эпоха материализма, от анархии. И в этом очень много людей присутствуют. Ну, разумеется, придет время, когда постепенно, пройдя через огромную боль, страдания, через многие смерти, постепенно будут освобождаться от этого. Но ценой больших страданий. Одним словом, душа прикрепляется к физическому, материализм. Душа стремится к духовному, идеалист. Вот ради этого существует духовная наука, чтобы оторвать душу от физического, от физически эфирного. А для этого нужна именно духовная наука, и потому мы и говорим, что происходит ночью. Я же не воспринимаю. Ну что же не воспринимаешь? Умственно ты можешь все понять и все принять. Дальше. Конкретно. Ночью и после смерти душа стремится ко второй иерархии. И замечает душа, что архангел, который руководит твоей душевной жизнью, развивает в тебе чувство национальности, чувство достоинства, чувство любви к божественному миру, этот архангел находится именно во второй иерархии. В лоне духов мудрости. А Дуда, принимая пищу, архангел, я сейчас в данный момент говорю об архангелах. Архангел принимает пищу от духов мудрости и передает душе человека во время сна. Вот такова композиция до 20-го столетия. Значит, мы все были обеспечены тем, что принимаем пищу от духов мудрости, проходя через архангелов, и потом в душевной жизни, во сне мы принимаем эту пищу. И душа продолжает жить более-менее нормально. Это заканчивается, и теперь нам говорится из духовной науки. От Святого Духа, от Михаила и от Утешителя. Сейчас это по-другому происходит. Архангелы, которые принимали пищу от духов мудрости, отошли от духов мудрости. Развились более и возвысились до первой иерархии. Значит, архангел уже принимает духовную пищу не от духов мудрости и духов движения, духов формы, не от второй иерархии, а принимает от первой иерархии. Чем отличается? Отличается тем, что архангелы подают более свободный импульс, чем раньше. Когда они были связаны с духом мудрости, с второй иерархией, там была интуитивная жизнь полностью развита. Интуитивная жизнь, вы знаете, что там ни капли нет свободы. И так и жили люди. Физиологически, душевно, телесно, но не было ни капли свободы. Это, оказывается, было зависимо от второй иерархии и от жизни архангелов во второй иерархии. Теперь они возвысили свое сознание, потому что развились. Что такое развитие? Ты можешь больше воспринимать, да? Воспринимал вторую иерархию, теперь воспринимаешь первую иерархию, я об архангелах говорю. Архангелы начинают воспринимать инспирацию уже не интуитивную жизнь развивать. Инспирацию от престолов, херувимов и серафимов. Они принимают более высокую духовную пищу, и потому они более освободились от правления и подают такую свободную пищу людям. Люди начали немного шевелиться в свободе. Хотя живут более-менее божественно. И эту эпоху мы прошли, дорогие мои. Почему я говорю, это нам надо знать, потому что это чистейшая эзотерика. Это наша жизнь, дорогие мои. Не хочу сейчас опять доказывать вам. Это наша собственная жизнь. Ну, опять хотел бы доказывать, но примером, но ничего. Перейдем. Значит, это глубоко и интимно наша собственная жизнь, и мы это приносим на землю и живем этой жизнью. Проявляется в том, что мы чувствуем более-менее свободу и начинаем постигать, что такое свободное постижение истины, неистины, добра и зла. Мы начинаем разбираться. Простите меня, вы много людей знаете вокруг вас, которые разбираются, что такое добро и зло? Много таких людей знаете? Я, например, очень мало знаю. В основном хаос. В основном никто не знает, что, откуда, почему и как это все. Эзотерика все проясняет, все на свои места ставит, и поэтому нам нужно знать. Оказывается, в духовных мирах после 20-го столетия наши руководители, архангелы, которые развивают нашу речь, они стремятся, чтобы мы уже достигли речевой способности, чисто духовной, чисто божественной. Не иерархическую мудрость, а высшую иерархическую сущность. Почему? Потому что сами архангелы уже подступили, вышли из первой иерархии. Обратите, какая глубокая эзотерика. Архангел живет в высшей иерархической жизни, а выше куда? Выше Серафима что идет? Идет Троица. К Троице они не могут подойти, потому что там великий барьер. Потому спускается Христос из Царства Троицы на земле, отмежевается, чтобы архангелы имели бы доступ к более высоким источникам своей душевно-духовной жизни. Посмотрите, какая глубокая внутренняя душевная жизнь происходит, как будто вне нас. Но это не вне нас, а мы внутри находимся. Простите меня, мы обязаны это знать. Потому что это наша собственная история, наша собственная, все наши возможности. Поэтому эзотерика, глубокая эзотерика, духовная эзотерика говорит, на сей день человек, который засыпает или живет после смерти, принимает инспирацию от второй иерархии, от духов мудрости, духов движения, духов формы, принимает интуитивную жизнь и, преодолев эту интуитивную жизнь, возвысились до первой иерархии, принимают инспирацию. Прошли и эпоху инспирации. Остается сейчас эпоха имагинации. А к имагинации они не имеют доступа, чтобы я быстро пройду эту тему, глубокую тему. Они не имеют доступа, поэтому Христос спускается на землю, чтобы людям подать уже имагинацию от более высоких ступеней. Что происходит? Происходит удивительная, глубочайшая мистерия, дорогие мои. Никто об этом не знает, кроме нашего утешителя. Серафимы, престолы и херувимы, они сами развиваются, поднимаются выше, чем первая иерархия. Они уже не серафимы, не херувимы, не престолы, а выше. А выше есть Троица. Значит, пришествие Христа обусловливает то, что серафимы поднялись бы выше. И оттуда уже течет для нашей души пища. Почему? Потому что душа человека сама развивается. Уже не хочет принять инспирацию, не хочет принять интуицию и хочет принять имагинацию, где человек чувствует себя свободно. Наступает эпоха, но божественная свобода. Не земное сознание, я не говорю о земном сознании. Земное сознание целиком ариманское сознание. Это вы должны знать без меня. Душа человека принимает духовную пищу. Какую духовную пищу? Не от первой иерархии, а от тех существ, которые выше. А вот серафимы поднялись выше, и оттуда уже подают, через Спасителя подают именно душевную пищу в имагинации. Значит, теперь наступает такая очень серьезная эпоха. В имагинации мы можем принять пищу от Спасителя или от Люцифера Аримана. Потому что мы вступили в эпоху свободы. Имагинация дает эту возможность. Инспирация ни капли не давала эту возможность, потому что там полностью обусловлено все. Это мудрость, это течение объективное. Потому и мы можем эзотерически объяснить, потому так много нарушений, так много отступлений от правды, от истины. Человек блуждает, Люцифер Альман, блуждающий Люцифер Альман, человек, не знает, где правда, что правда. Почему? Это такая эпоха наступила, эпоха полной анархии. Пойди разберись. Не первопроходцы. Да, ну, у нас такая карма, что мы связаны с утешителем. Более того, я могу сказать, что Евангелие от Иоанна, 15 глава, заканчивается именно теми словами. Вы от начала со мною, потому вы слышите меня, потому вы следуете за мною, вы друзья мои. Там, где я и вы находитесь там, чтобы лицезреть, как я, каково мое отношение к Отцу Вселенной. Это все более не менее, прямо или неправильно, это нас касается. Я к чему говорю? Что сейчас очень серьезная эпоха, и все зависит от нашего собственного познания. Но возможности даются колоссальные. В каком смысле? Ты можешь познать Святой Дух и можешь познать Христа непосредственно. Колоссальная эпоха. Удивительная эпоха настала. Обыкновенный человек, ничем не отличающийся якобы, может прямо непосредственно иметь отношение к Спасителю, к Утешителю, к Святому Духу. Когда ты интересуешься правдой, дорогие мои, мы должны очень эзотерически правильно объяснить это. А почему ты интересуешься истиной? Потому что Святой Дух в тебе живет. Вот почему. И потому другой человек не имеет такого интереса, потому что там не живет Святой Дух. Не может впустить душу. Это все зависит именно от конкретного непосредственного сознания, причем в эпохе свободы. Одним словом, эзотерически мы должны знать такую интересную вещь. Когда человек ночью спит, происходит освобождение астрального тела и божественного я от физического эфирного тела, то что вы знаете. И дальше, как живет тогда душа? Для преданных Христу людей проходит совершенно по-другому жизнь. А для остальных возникает большой вопросительный знак, очень большой, происходит инспиративное предупреждение. Что я имею в виду, дорогие мои? Во сне душа человека, который принимает импульс Спасителя, ориентируется правильным образом, привлекает к себе импульс Христа и разбирается правильным образом, как на земле жить, чем интересоваться и чем, и что отклонить. А другие люди следуют или за учениками, или же ожидают, и для них звучит очень глубоко предупреждение. Это сцена Вознесения, о котором мы говорили. В сцене Вознесения каждая душа принимает именно вот этот мотив. Имейте в виду, если вы не будете воспринимать истину, то вы потеряете меня. Как в имагинации все люди видят, как растворяется образ Христа, растворяется якобы в эфирном мире. Но это не так. Для них растворяется, для них становится невидимым. А человек должен воспринять, и через духовную науку человек постепенно ориентируется, привлекает импульс Спасителя и ночью живет правильным образом. Ночью правильным образом живет, значит, что человек имеет интенсивное отношение, интимное отношение ко второй иерархии, и потом через архангела принимает правильную духовную пищу. Поэтому можно ставить такой вопрос. Как принять человеку импульс Христа? Как принять человеку? Через духовную науку. А что происходит через духовную науку? Ночью происходит приближение к импульсам Спасителя, к импульсам Святого Духа, и обогащается человек. Без этого человек не находит путь к Спасителю. Значит, все зависит от свободы, от созревшего состояния сознания. Доктор говорит, дорогие мои, удивительно хорошие слова говорит. Когда ты раскрываешь рот, ты должен быть уже христианином. Значит, должен закрыть, ничего не говорить. Так что, это большая ответственность, дорогие мои. Это реальная ответственность. Когда мы говорим истину, мы помогаем людям, чтобы они ориентировались именно ночью в состоянии сна. А почему? Тогда они свободны. От физического и эфирного тела, я и астральное тело свободны, и в этой свободе мы должны внести импульс Спасителя. Это чистая эзотерическая тайна. Поэтому, как человеку принять импульс Христа? Ночью, во сне. А как? Освобождаясь от физического эфирного тела, я и астральное тело свободны. Вот тогда можно помочь. И когда мы подаем правильные мысли днем, ночью это помогает им приблизиться к импульсу Спасителя. Через это они уже обогащаются Святым Духом, находят правильный путь, интерес. Все это, дорогие мои, зависит от развития душевной жизни. К этому надо предпослать то, что человек должен заниматься на земле искусством, прекрасными, идеальными вопросами и так далее, и постепенно подойти, созреть, подоспеть к этому. Нам остается просто ждать, пока мы это все, пока мы это все будем сознавать. Но для сознательности остается там маленькое окошечко, дорогие, это хорошо должны знать. Маленькое, ночью, когда человек совершенно свободен от физического и финансового, это детерминация наша, вот в этой свободе вклинивать настоящие истинные импульсы. Обратите внимание, насколько важно днем, чтобы мы приняли истину. Мы помогаем не дневному сознанию, а ночному сознанию. А ночное сознание уже, как говорится, простите, плохое слово, рикошетом, уже потом помогает нашему дневному сознанию. Значит, помощь все же происходит от ночного состояния. Почему? В ночном состоянии мы живем в божественных мирах. Там мы должны ориентироваться. Если мы там ориентируемся правильно, тогда мы переносим дневную жизнь и начинаем понимать истину, понимать смысл Евангелия, смысл именно духовной науки. И более-менее приближаемся к этому. А ночью происходит восприятие этого. Ночью мы приближаемся к истине. И Господь помогает именно тогда, когда мы свободны. Простите меня, но относительно свободны, разумеется. Но все же свободны. Эту маленькую часть относительной свободы, именно то маленькое окошечко, через которое проникает импульс Спасителя. Это великое мгновение, дорогие мои, когда ночью человек может принять импульс Христа. Вы согласитесь со мной, что это удивительно великий момент. Очень многие не способны Бога принять импульс Христа в чистейшем виде. Вот в чистейшем виде мы можем принять ночью, но благодаря, разумеется, дневному нашему старанию. Днем ты должен прочесть истину, Евангелие, духовную науку, ночью Христос помогает тебе. То есть, соблюдает импульс свободы. Ты помог себе, Христос помогает. Ты не помог себе, Христос ожидает. И после смерти еще добавок предупреждает. Постарайся в следующей земной жизни что-то найти от истины, чтобы тебе приблизиться ко мне. Не нарушая импульс свободы, дорогие мои, мы уже жили в лоне Спасителя, в лоне Христа, Отца и Святого Духа. Мы выходим, полностью выходим. И сейчас посмотрите, что вокруг нас происходит, я говорю в религиозном смысле. Абсолютная дезориентация. Католики вообще ничего не знают. Даже они даже не понимают, кто такой Христос. Они заменили. Они воспринимают Отца, поклоняются Отца и думают, что они поклоняются Христу. Посмотрите, какое огромное отклонение. И благодаря Владимиру Соловьеву, который подчеркивает это, и доктор об этом говорит, для души российской есть возможность правильно ориентироваться в Троице, дорогие мои. То есть ориентироваться в физическое насыщение, душевное насыщение и духовное насыщение. Это очень трудно, я сознаю, очень трудно. Подать физическому телу настоящую пищу. Душе настоящую, чистейшую твищу. Это очень трудно, особенно в душевной жизни. Потому, в сущности, катастрофа, катастрофическое состояние для души относительно к Спасителю. О Святом Духе уже не говоря, потому что человек уже давно не занимается своим собственным развитием. Так что... Я в особенности хотел подчеркнуть, и знаете, этим я хочу подчеркнуть, что именно как мы связаны с Троицей, как мы связаны с Божественным миром, и как мы связаны с Землей. Оказывается, не материалисты связаны с земной жизнью, а те, которые правильно ориентируются, что такое физическое тело. То есть основная беда не в мировоззрении, а в дилетантском отношении. В ильянском отношении, что такое физическое тело? Именно материалисты не знают, что такое физическое тело. Именно. Потому что если они знали бы физическое тело, то они знали бы, как выстроено, как удивительно божественно выстроено. Здесь нужна колоссальная космическая мудрость, чтобы физическое тело функционировало правильным образом. Как обмен веществ подает пищу голове? Как? Что знает? Наука только фиксирует. Это происходит так, так, так. А так? А почему это все происходит? Почему кровь проносит всю эту пищу? Где сознание крови? Как может достичь этого? Именно физиология, оккультная физиология, это именно достояние духовной науки, именно, понимаете? Поэтому знать физическое тело необходимо, знать душевную жизнь, это здесь катастрофа большая. И знать главную функцию. Наша мыслительная жизнь течет в Святом Духе, в эфирной стихии, в мире прекрасного. Поэтому, дорогие мои, мы должны сказать вот такую эзотерическую мысль. Ночью Господь усиливает наше отношение именно к душе и освобождает нашу зависимость от физического тела. Господь ночью обетом это совершает для нас. Добавим. При нашей помощи. Когда мы помогаем ему. Тогда и он помогает нам. Да? Но в основном происходит ночью. Мы должны освободить от физического эфирного тела. Мы это не можем. Это знает Господь. Поэтому освобождает. И наоборот, усиливает наши отношения к душе, к душевной жизни. В душе раскрываются удивительные сокровища относительно своей любви к Спасителю. И душа постигает то, что я несколько раз уже вам говорил. Это 13 глава, 1 стих. И также 15 глава, 4 стих. Но я это говорю с обратной стороны. Когда в 13 главе мы читаем, что Господь до конца возлюбил нас, мы, дорогие мои, эзотерически грамотно должны понимать, что это значит. Это значит, что мы сами возлюбили до конца Спасителя. Это обоюдное. Разве не так? Когда вы бесконечно любите человека, он что, не отвечает на это? Не реагирует? Если душа пробуждается к этому, да? Я не говорю о тех душах, которые каменеют. Что, когда вы воспринимаете девятую симфонию, это не благодарность к Бетховену? Ну, сейчас это очень такой примитивный пример, но все равно. Тем более, божественная душа. Дорогие мои, наша задача в чем заключается? Мы должны оторвать нашу душевную жизнь от физически материалистического состояния и материалистического восприятия, чтобы освободить душевную жизнь, тогда душа сама течет и летит к Спасителю. Душа бесконечно любит Спасителя. И потому в 13 главе говорится: до конца возлюбил я вас, потому что и вы меня до конца любите. Это мы должны добавить элементарно. Почему я могу, опять-таки из Евангелия ответить вам, а почему Господь говорит, дорогие мои, самые главные добродетели, самые главные заповеди какие? Люби Бога всем сердцем. А что такое люби Бога всем сердцем, если не наша способность это? Вот пробудить эту великую миссию у нас. До конца любить Бога. Это требование 19 главы Евангелия от Матфея. Должны вы полюбить Бога всем сердцем, всем разумением. Значит, ты это можешь, ты это осуществляешь. Но освободившись от земных ценностей. Где? Угнездились Люцифер и Ариман. Борьба. Везде, во всем, каждую секунду, каждый день. Каждый месяц и каждый сезон. Но самое главное, мы об этом говорим, уточняем, и тем самым идем вперед. Потому что мысль, как таковая, уже движет вперед, если это правильная мысль, идет прямо к божественному миру. Потому Господь говорит: пребудьте во мне, и я в вас нахожусь. А это связано с любовью, с преданностью. Что постепенно нарастает в душе. Так что все же в конце нашей беседы я прихожу к удовлетворительному итогу. Изучая эзотерическое христианство, мы идем вперед, дорогие мои. Мало что люди конкретно не воспринимают, но все равно, когда мы говорим об истине, о Троице, тем более мы сейчас коснулись о физической мистерии, о душевной, о духовной мистерии, да, это все приближает к истине, развивает наши все душевные способности, и мы, разумеется, очень скромно говорим, вот в следующей жизни у всех раскроется ясновидение, имагинация будет как норма, как самая низшая ступень нашего сознания. И люди будут вспоминать свои прошлые жизни. Предземное существование станет совершенно ясным. Откроются все возможности именно эфирного тела. Мы входим в эфирную стихию. И как доктор говорит, дорогие мои, я не имею права сказать от себя, как доктор говорит, когда человеческая душа входит в эфирную стихию, прежде всего воспринимает космическое отношение к Христу в эфирном теле. Это самое драгоценное, самое интимнейшее отношение каждой души именно к Спасителю. Но на уровне все равно эфирного. А как произойдет на уровне астрального и божественного Я, это невозможно сказать. Невозможно без сказать. Но огромнейшее достояние души, когда включается в эфирную стихию, и душа человека воспринимает Христа в эфирном теле. Это уже возможно. Так что, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», мы эзотерически подразумеваем эфирное восприятие божественного нашего Спасителя. Но эфирное восприятие. Это покрывает все наши фантазии. Так что, воспринимая именно духовную науку, мы готовим наши следующие инкарнации, и в этом наше предчувствие вечности. Мы приближаемся к ангелам. А пройдя врата смерти, дорогие мои, мы еще ближе подходим к архангелам, именно к архангелам, духов эпохи. А то, что ангелы рядом с нами, это всегда не покидают нас. Просто мы не воспринимаем, как они любят нас. Постепенно мы возвышаем наше сознание и чувствуем, что в сфере архангелов живет Христос. И через архангелов подает нам все свое богатство, сокровище божественное. Так что, дорогие мои, мы должны сознавать вечность. Не только пространственные отношения. Это очень мало. Когда пробуждается наше чувство предсуществования, чувство предсуществования и чувство после смерти чувства, вот это и самое важное. Задача первейшей ценности. Задача воспринять вечность. Для этого нужна нам, разумеется, духовная наука. И старание воспринять все самое прекрасное, то, что оставлено на земле. Без этого нам не уйти, дорогие мои. Нам придется возвратиться и изучить шестую симфонию Бетховена, если на земле мы не успели изучить и воспринять. Все совершенства, все шедевры ожидают нас, нашего восприятия, нашего принятия в душе, чтобы они жили не вовне, а в нас. Поэтому огромная и колоссальная активность. Колоссальная активность. Тогда мы воспринимаем духовную науку правильным образом. Путь душевной жизни ночью то же самое, что путь в духовных мирах после прохождения врат смерти. Дорогие мои, разумеется, сокровенное слово «не я, но Христос во мне», но от нас требуется колоссальная активность к миру восприятия, к миру прекрасного, мудрого и вечного. Золото – ладони мира. Они с 20-го столетия совсем по-другому звучат в душе. Ты должен воспринять вечность непосредственно. Не просто слова и понятия. Воспринять. Так же, как ты воспринимаешь первый концерт Чайковского фортепиано. Конкретно. Вот так же конкретно воспринять вечность. Задача духовной науки. Задача архаев. Они ожидают от нас божественного восприятия нашего. Не человеческого, а божественного восприятия. Настала такая великая эпоха. Потому мы совершенно сознательно и совершенно ясно говорим, моральное солнце Вселенной приближается к нам. Дается возможность воспринять. Вы представьте, о чем я говорю. Простите меня. Я заранее направляю ваше сознание. Величайшим словам, моральное солнце всей Вселенной. Моральное солнце, но всей Вселенной. Это же надо воспринять. Каким является душа, что может это? Мы легко говорим, микрокосмос, все в нем. Да, но конкретно от нас требуется сверх гениальное восприятие. Моральное солнце Вселенной светит и углубляется, погружается в нашу душу, доходит до нашего сознания. Так что, когда Павел говорил «не я, но Христос во мне», вы сами замечаете, что это слово в прогрессе переходит. Мы говорим «моральное солнце Вселенной в нас». Это уже космическое восприятие, да? Церковники тоже могут, очень хорошие люди, очень совестные люди говорят «Христос в нас». Христос с вами. А какая колоссальная разница, когда мы говорим, моральное солнце Вселенной с вами. Космическое сияние солнечного всего, то, что днем происходит. Все сияние дня, космическое сияние солнца в тебе. Это уже совершенно другой регистр. Другое звучание, другой отклик души. И душа может откликнуться на все. Перестанем думать о себе скромно. Простите меня. Скромность позади. Мы все божественные существа, и божественные откровения раскрывают в нас божественные возможности восприятия духовного солнца Вселенной. Это очень важно, дорогие мои. Это есть шаг вперед в нашем сознании. Вы все со мной согласитесь, когда мы все пройдем врата смерти. Вы скажете, что это самое значительное слово, которое звучало после 21 столетия. Без ложной скромности. Посмотрите, кто чем занят, какие слова говорят. И в начале, и в середине, и в конце. Никто об этом не говорит. У нас есть дерзость сказать, моральное солнце Вселенной, сокровенная любовь. Вселенной, сокровенной любовь Вселенной в нас находится. Ищите и обращайте. Все. Пока. Пока, дорогие мои. Пока.